Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Обречены ли мы на одиночество или можем обрести себя вопреки обстоятельствам? Почему люди попадают в деструктивные культы? Разгадана ли тайна смерти первой русской феминистки? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф». Ваш лоцман по современной и не только современной литературе. Сегодня в студии на радио ТОС автор ведущей передачи Игорь Попов. А сегодня у меня прям гости дорогие, долгожданные. Долго их ждал, вот долго ехали, но приехали. Буктюберы Михаил Халецкий и Алексей Безунов. Леша, Миша, здравствуйте.
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 Поздоровались. Сколько километров проделали вы, чтобы попасть в эфир передачи «Эпиграф»? Миша, ты сколько?
Ну, в моем случае число не настолько велико. Это 350 километров от Брянска до Москвы.
Да. А, Леша, а ты?
У меня цифра немного внушительней. Это 3500 километров. Это Сибирь и город Новокузнецк.
Вот так вот. Из Новокузнецка и Брянска сегодня, ребят, приехали. Ну, я, конечно, хочу себя так потешить таким надеждам, что, мол, специально в «Эпиграф», конечно, не только специально, побывали они уже на десятилетии редакции Елены Шубиной в Электротеатре Станиславского. И первый вопрос, конечно, будет об этом. Ну, как обычно, вначале я хочу поприветствовать всех, кто присоединился к нашей трансляции. Ребят, привет! Мы очень рады, что вы с нами. Вот все мы машем. Сегодня мы будем говорить, как обычно, вначале я объявляю шорт-лист нашей передачи, то есть о каких книгах мы сегодня будем говорить. У нас сегодня рубрика «Мейнстрим». В этой рубрике мы будем говорить про два романа. Вот как-то получилось так, что у нас такой феминистический немножко эфир будет, потому что будем говорить о женских проблемах в современной литературе. И это роман американской писательницы Эммы Клайн «Девочки», посвященный, написанный на материале знаменитой, печально известной секты Чарльза Мэнсона «Семья». Роман о первой русской феминистке Павла Басинского «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой». Вот так вот трое мужчин будет говорить о женских проблемах, причем, собственно, и роман написанный, один из романов написан именно мужчиной, который проникся судьбой, трагической судьбой русской феминистки. Но для начала я хотел бы просто спросить, как вообще прошли вот эти юбилейные торжества, они же сейчас еще идут или все уже закончились?
Ну, главное мероприятие было вчера. Это действительно, как ты, Игорь, сказал, это Электротеатр Станиславский, очень подходящая, как мне показалось, локация в силу, наверное, интерьера, в силу того, что идеально подошло по количеству людей, и в силу того, что просто атмосфера та, что нужно.
Угу.
Ну, вот. Леша, продолжит,
да,
я добавлю.
Я здесь поддержу, потому что получилось очень душевно, как будто собрались все свои. Угу. И не было такого чувства, как на нон-фикшене, когда куча людей, и
да,
ты не понимаешь.
Ты теряешься, да?
Да, ты не понимаешь,
там
куда бежать.
Это такая своя особая, да, атмосфера, да?
А здесь писатель, именно который издается в редакции Елены Шубиной, и читатели, которые любят именно такую хорошую литературу. И вот, получился сплав такой хороший, и я получил громадное удовольствие от этого вечера.
Угу. Ну, какие, откройте секрет, какие писатели больше всего впечатлили, что больше всего понравилось?
Ну, с моей стороны, это однозначно выступавший последним Дмитрий Глуховский. Так случилось, что я впервые слушал его живьем, и мне очень понравилось, насколько он внятно выстраивал свою речь, насколько последователен был он в своих суждениях. Некая скромность, наверное, тоже виднелась, и это при том, что один из наиболее таких популярных, пускай мейнстримовых, писателей отечественных, да, угу, нашего времени. Так что он мне понравился особенно. Ну, возможно, потому что до этого не встречал, угу, его вживую, не слушал.
Ну, ты текст его прочитал, нет?
Нет.
Нет еще.
Леша. Дополнительная мотивация.
Да, конечно. Да.
Ну, мне понравилось очень. Там был разговор Иванова с Водолазкиным, но больше всего меня впечатлил Сергей Кузнецов, это автор романа
«Калейдоскоп».
Да, и «Учитель Дымов». То есть я как бы раньше только видел саму книгу, а здесь у них был диалог с Воденниковым, с Юзефович.
Дмитрием Воденниковым, да, и Галина Юзефович.
И Галина Юзефович, да. И он меня так достаточно впечатлил своими разговорами, своими суждениями, и мне захотелось ознакомиться с его работами?
Ну, «Калейдоскоп» я прям крайне рекомендую. Одна из, наверное, лучших книг там, последние, за последние несколько лет для меня на русском языке. Ну, одна из, по крайней мере, которая произвела на меня ну, сильное впечатление, безусловно. Ну что ж, вопрос второй, который логичен. Что нового происходит в вашей жизни, в ваших проектах, Миш? Что нового у тебя?
Ну, как ты заметил, да? Ну, конечно, изначально главная причина поездки моей в Москву была это радио-шоу, тебя навестить, пообщаться о книжках и не только. Но дополнительно к этому я встретился с парой моих хороших друзей-книгоблогеров и с дядей Шуриком, да, и с Аней Rainbow Mall, и я немножко записал с ними совместок. Так что это будет новое, будет что-то новое для меня, новый проект скоро на канале.
Ну, у Алексея Безунова есть замечательный канал «Читайте книги». Вот немножко о канале расскажи, Леш.
Он как называется... Канал Social Books, а его такой символом является табличка «Читай книги». Проект начинался именно фототабличек обычных людей с призывом читать книги. И постепенно это разрасталось за пределы одного города и вышло уже за пределы страны. И вот на этом мероприятии редакции Елены Шубиной как бы многие писатели поддержали эту идею и тоже сфотографировались с табличкой.
Ну, я тоже фотографировался с табличкой, да. Поучаствовал.
Да и я тоже, чего уж там.
Чего уж всем, да, скромничать.
Ну, конечно.
Да, ну, действительно очень... Если вы еще не смотрите, я вообще... Странно даже, что вы не смотрите, кто-то есть, кто не смотрит Михаила Халецкого и Алексея Безунова, то,
да,
пожалуйста,
кстати, да,
я крайне рекомендую каналы. Последний из видео, которое я смотрю, например, от Алексея, это видео, я даже немножко там потроллил Лешу, это видео про вот, финальный роман об Расте Петровиче Фандорине «Не прощаюсь». Да? Так что тоже рекомендую, очень интересно было. Ну что ж, давайте-ка перейдем к великому нашему Шекспиру, то есть соответственно, первая книга, о которой мы сегодня будем говорить, это роман американской писательницы Эммы Клайн «Девочки». Вообще даже издание романа, мне кажется, это какая-то продуманная маркетинговая кампания была рекламная. Его даже обвиняли в том, что якобы этот роман написал ее бойфренд, она украла его и, в общем, опубликовала, и он потом, значит, так сказать, чуть ли не через суд пытался добиться, значит, авторских прав возвращения. Mm-hmm. Но мне кажется, это такая грамотная маркетинговая кампания, потому что, когда начинаешь читать роман, понимаешь, что этот роман написан с женщиной, о женщинах и об их чувствах вообще. И, может быть, я сейчас уже начал рассказывать и спойлерить. Вот не буду. Итак, все-таки давайте-ка об этом романе. Чем интересен этот роман для вас, ребята?
Ну, я могу начать. Для меня он в первую очередь интересен, с одной стороны, постановкой ситуации, когда человек попадает в секту. Причины, по которым он там оказывается, да, внутреннее состояние, которое продиктовало те или иные поступки, отказ от близкого общения с семьей или же само состояние, что ты не общаешься, да, близко с матерью или с отцом по тем или иным причинам.
И почему мать или отец, в общем-то, позволяет все это делать?
Ну да, 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 такого попустительства, можно сказать. И довольно много... стилистических деталей тоже довольно приятных, да? Это все вот с одной стороны. А с другой, более глобальная тема поиска одобрения, которая особенно сильно проявляется у подрастающего поколения, у определенного возраста, можно так сказать, да? И если, и мне кажется, это характерно не то, да, роман называется «Девочки», да, и главная героиня тоже это девочка, это конец 60-х годов, она попадает в секту и по территории, да, где это Америка, это Калифорния, и это все, конечно, очень любопытно, но общая сама тема поиска одобрения и желания найти его каким-то образом, она характерна не только для девочек, которые росли в Калифорнии в конце 60-х годов, она характерна и для мальчиков, которые росли в России в, я не знаю, 60-е или 80-е, или растут сейчас.
В
90-е тоже. И последнее, перед тем, как передать слово Алексею, мне кажется, не так много семей воспитывают своего ребенка так, чтобы он был полностью самодостаточен с точки зрения какой-то эмоциональной защиты. И, наверное, это просто у нас в крови, что ли, такого вот одобрения искать.
Угу. Леш, ну, У тебя ощущения какие?
Да, я добавлю, в принципе, я согласен с Пишем, у меня возникли схожие ощущения, но маленькая предыстория. Я когда-то изучал сектоведение, и сект действительно очень-очень много, но мы изучали только...
Страшный человек ты, Алексей.
Это да. Ух. Что их на самом деле много, как они появлялись, какие у них особенности у сект. Ну, мы не изучали, почему люди туда попадают. И вот этот роман, он как раз мне дал вот этого... дал это понимание, что именно поиск одобрения. То есть если у подростка, у него нет отклика с родителями, нет там какого-то контакта с друзьями, ему нужно одобрение, ему нужно, чтобы его любили. И он готов закрывать глаза даже на какие-то неприятные вещи, если ему дают эту любовь и принимают семью, как в данном случае.
Да, дорогие друзья, вы можете присоединяться к нам, задавать вопросы. Если вы читали «Девочки», выскажите свое мнение об этом романе. Если у вас есть вопросы, например, там, о чем этот роман, или где психологический конфликт, что больше всего зацепило, тоже вот задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим. Есть телефон прямого эфира, вы можете даже нам позвонить. 8 800 333 1706. Звоните, мы будем рады вас услышать. И также Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. Мне кажется, Миша, твои даже какие-то нотки появляются в голосе. Видишь, как ты влияешь положительно. Можно нам написать также через сайт teos.fm, да и вообще пишите нам через соцсети. Мы с удовольствием будем вам отвечать. Итак, то, что меня зацепило... Конечно же, это история Чарльза Мэнсона. Вообще, мне кажется, какой-то такой мега-хайп был, потому что как только на русском языке буквально вышла эта книжка, и буквально через 2 недели умирает Чарльз Мэнсон в тюрьме. И тут вот все поднимаются сразу буря таких обсуждений. А у нас есть книжка об этом. Конечно, книжка не о Чарльзе Мэнсоне, семье, на мой взгляд. И очень здорово. Почему это женский текст? Потому что, мне кажется, мужчина, если написал это мужчина, я просто вот преклоняюсь перед его гениальностью, я бы сказал, что просто гениальность на уровне Федора Михайловича Достоевского, Альбера Камю, Гюстава Флобера, вот кто любил писать о женщине так, что вот и сомнений не было, что это ее переживание. Там все передано через какую-то подростковую такую... не знаю, подростковую ранимость, да, вот эта девочка-подросток, обычная, давайте немножко, может, сюжетик, да, такой вот, о чем это, то есть есть некая девочка, Эви Бойд, которая воспитана, как мы сейчас говорим, в неполной семье, родители разведены, и... Мама занимается выстраиванием взаимоотношений с другими мужчинами, то есть она пытается найти себя после развода, и ей, в общем-то, ну, не очень до того, что происходит с ее дочерью, а дочь подросток, соответственно, проживает, переживает отвержение своей подруги, вот в так... классика, да, классика. И вдруг появляется, видит она таких свободных девочек, которые разъезжают на таком фургоне, и ей нравится одна девочка, то есть она хочет найти себя, найти тех людей, которые примут ее. Вот такая может быть мизансцена в этом. Может, вы что-то добавите?
Ну да, ты совершенно верно описал завязку. Ну а дальше происходит то, что может произойти, когда девочка из неполной семьи, у которой отец живет вообще вдалеке, у которой мама не на девочке сфокусирована, а на выстраивании своих отношений, потому что мама тоже хочет пожить. Когда такая девочка сталкивается с теми, кто может ей дать чуть больше, и видит людей, которые могут дать ей свободу, и получает свободу, получает какое-то одобрение, ну все, пожалуйста, она подкуплена и готова уже вот идти на поводу этих самых... Ну, в какой-то момент люди становятся манипуляторами, да? Вот. Что еще хотел добавить, пока не забыл. Мне кажется, ценность, да, конкретно этой книги, она... как и многие хорошие, с моей точки зрения, произведения, она помогает нам взглянуть... на жизнь, помогает взглянуть на себя. То есть, возможно, отдельные сцены могут показаться нашим слушателям и зрителям в чем-то несколько отталкивающим. Мы не забываем, что это 18+.
Ну, это прям вот 18+,
да,
действительно.
Да, да, это так.
Но там есть очень такие жесткие сцены.
Но при этом общая канва, она все-таки подталкивает к размышлениям о самом себе и подталкивает к размышлению о ситуации в своей жизни, да, как ты себя ведешь по отношению к окружающим, как ты рассматриваешь отношения с ними. И вот с этой стороны, мне кажется, это сильно, это правильно и хорошо, что вот я благодаря тебе, Игорь, с твоей подачи прочел книгу, готовясь к этому эфиру.
Я так думаю, что, Леш, тоже с моей подачи прочел. Я даже чувствую, мне какое-то некое чувство вины, что я повлиял своим авторитетом, а роман действительно очень непростой. Знаешь, вот я чуть-чуть, может быть, добавлю, и, Леш, передам тебе слово. Ты очень важные вещи затронул в этом романе, потому что на самом деле это роман о людях, которые не чувствуют своей целостности. Вот этот поиск целостности, мы все хотим быть целостными личностями. Мы говорим, я хочу быть личностью. Да? Подросток ищет себя. У меня дочь 16 лет, я это очень хорошо понимаю. Ищет себя. И вот эта разбитость внутри и попытка найти, она же в Сюзанну, собственно, видит в ней друга, видит человека, который может сделать ее целостной, и она не делает ее целостной. И вот это, не знаю, это, и там же очень интересно, мы же видим сначала, Эви будет уже взрослую женщину, и она не целостная. Леш, может, добавишь?
Вот, ну, у меня два пункта. Первый, вернемся практически к самому началу, что роман очень вовремя вышел. То есть в следующем году будет 50 лет уже со времен ужасающих событий, когда вот секта Мейсона творил свои жуткие дела.
Ну, в частности, самый такой известный, это они убили беременную жену Роман Поланской, да, известного режиссера. В общем-то, тогда стала и раскручиваться вся эта история с ней.
И вот это 49 лет назад было. То есть, и в следующем году Квентин Тарантино будет снимать фильм по этим событиям.
То есть, с которым куча уже проблем в продакшене, как мы знаем уже из сети, да?
Да. И второй пункт, что вот как раз ты правильно сказал, что мы видим роман с двух сторон. Нам рассказывает его взрослая Эви, и мы видим, что она по-прежнему разбитая, она нецелостная, и она по-прежнему такая же потерянная. Она видит в каждом встречном человеке врага.
Причем не в каждом встречном даже человеке, сколько в каждом встречном мужчине. Она боится именно мужчин. И если ты помнишь, помните, ребят, да, она с кем находит контакт? Ну, с подругой сына своих друзей, где
в чьем доме она живет.
Да? То есть она боится мужчин, потому что не было вот этого отца, мне кажется, да?
И в самом романе, что самое, ну, я не знаю, может быть, это автор так подал, не было вообще ни одного положительного персонажа мужского.
Точно, я вот с этим согласен. Я, кстати, поспорил, я написал такую небольшую рецензию и немножко обсудил со своим другом из Германии. Вот, и она тоже сказала, что, ну, как же, там есть, они просто как в жизни. Я говорю, ну, нет, нет же, ну что, там действительно нету положительного образа мужчины. И она все время пытается вот найти в ком-то опору и не может найти, я согласен. Нам тут уже много комментариев, друзья. Наполеон Бонапарт спрашивает, о какой книге говорите. Говорим мы о романе Эммы Клайн «Девочки». Это издательство «Фантом Пресс» его выпустило. Наиля Камардинс спрашивает, для кого этот роман, какова его целевая аудитория, кому бы вы посоветовали его прочесть? Вот, ребята, ответствуйте.
Так, ну, я начну. Во-первых, это родителям девочек-подростков, чтобы они знали, где и как себя не нужно вести, не как родители Эви Бойд, чтобы знать, в каком моменте, как поступить, что лишний раз поговорить, поучаствовать в жизни ребенка. Ну, и мне кажется, что вообще просто девушкам, женщинам он будет интересен именно вот в плане принятия. То есть, чтобы они поняли, что, ну, как бы не обязательно пытаться искать одобрение. То есть, как у Эви. Она всю жизнь искала одобрение. Она не пыталась найти это в себе. Она искала это где-то снаружи.
Угу. Миш?
Ну да, а если постоянно идет поиск одобрения снаружи, если идет постоянная рефлексия, с которой довольно трудно бывает спрятаться, от которой бывает тяжело спрятаться, не получается раствориться в том, чем ты занимаешься, не получается раствориться моментом. Ну а что касается аудитории, я бы сказал, что это может быть интересно всем, и сейчас приведу цитату из книжки, кто интересуется ловушками и капканами, что подстерегают человека при переходе от детства к взрослости.
А вот как вы считаете, ребят, это роман взросления?
Для меня однозначно. Но как, ну, сумел ли человек повзрослеть, это уже другой вопрос, как мы говорили.
Вот для меня это не роман взросления, честно. И когда я читал, это скорее, я согласен с Лешей в его определении, это скорее роман о том, почему люди попадают под действие деструктивных сейт и харизматичных лидеров.
О, да? Ну, это тоже,
да. Да, и прежде всего это роман о том, почему люди не взрослеют. Вот в чем смысл. Для меня смысл романа именно в этом. Александр Кожемякин пишет, пишем о феминистках, разве нет других нормальных героев, о которых стоит писать? Вот ответствуйте.
Нет. О каком еще, если не о феминистках и не о девушках? Но на самом деле я бы не назвал это произведение феминистически направленным. Наоборот, я думаю, особо радикальные, не знаю, представительницы или активистки, особенно на Западе. И, наверное, если мы пошерстим Твиттер, найдем и такие отзывы, да, именно от американских активисток феминистического движения, они как раз-таки, часть из них... поспорит, сказав, как-то слишком слабой вы показали девушку и не показали слишком...
Да что, это рост. Вообще в сексизме да. вообще можно.
Но, с другой стороны, кто-то из них может и порадоваться и сказать, все правильно, ни одного сильного мужика. Почему? Потому что сильных мужиков нет. Вот, кто-то из них мог бы написать.
Ну, на самом деле, парадоксально, в романе в нем нет ни одной сильной женщины. То есть, они все сломлены. У них там есть сильный мужчина, это Рассел, прототип как раз Чарльза Мейсона.
Мэнсона, да.
И все девушки, они все равно сломленные психологически, они не сильные.
А ты думаешь, что сам Рассел не сломлен?
Он сломлен.
Это человек полный комплексов.
Он на фоне их выглядит целостным. Сильным.
То есть он использует, он манипулятор, он харизматичен, он использует. Но он такой же сломленный подросток.
Да,
Он верно. Всю жизнь мечтал, у него не было нормальной матери, которая там зная из истории Чарльза Мэнсона, да, из тюряги в тюрягу, который отказывался от него. Соответственно, он кого выбирает объектом своей манипуляции? Девочек?
И причем
неуверенных в себе девочек. Использует их, по сути, ну, использует довольно грязно. И Эви Бойд, она, по сути, она так и не смогла восстановиться. Даже несмотря на то, что это был короткий период, она не участвовала в убийстве, ее там быстро высадили уже, там, спойлер, да, там. Но при этом вот она не может себя найти, потому что она разбита внутренне. И я думаю, что мы специально такую, знаете, рекламную замануху сделали, говорим, что это о феминистках. На самом деле оба романа, на мой взгляд, опять же, вот это спойлеры такие вот от ведущего передачи, они, мне кажется, о женственности... И о трагичности вот женщины в мире. И мне кажется, нам, мужчинам, это очень интересно читать, потому что мы узнаем, скажем, эту историю со стороны женщины. Это очень здорово. Мне кажется, это очень, очень здорово. Как ваше мнение?
О, да. Это здорово еще вот почему. Не конкретно просто эта история связи девочки с семьей, сектой и так далее, и так далее. Но просто в очередной раз, как бы банально это ни звучало, книга является дверью в чужую жизнь. В жизнь, которую... и при этом, да, она такая дверь зеркальная. С одной стороны, мы можем посмотреть на путь человека, не похожий на наш собственный, но при этом в то же самое время какие-то аспекты мы узнаем самих себя, свое поведение и... Это помогает нам чуть лучше разобраться в себе.
Угу. И я добавлю, вот мало того, что именно про мы вникаем в чужую жизнь, так еще Эви, она рассказывает о своей жизни очень ярко, эмоционально.
И откровенно.
Откровенно, да. И это очень эмоционально. И мы, и, по крайней мере, я очень проникся ее историей и прям захватывающе это было.
Ну да. У нас звоночек в прямом эфире. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Поддержать ваш разговор, да, и найти здесь библейские параллели, и опять причем привлечь образ вот самарянки у колодца, с которой говорит Христос, для анализа, потому что вот, ну, Самария, это на самом деле хрестоматийный образ вот отделения, да, от народа и секты, да, и, соответственно, там у них там, ну, священники имели преемство и так далее. Ну, вот. И, соответственно, и Христос ей говорит, что у тебя было 5 мужей, но ни один из них не муж, да, то есть, ну, не муж тебе, но он как бы и не был как бы мужем, в смысле добрым, да, как же вот вы говорите в романе, что нету добрых мужчин. Соответственно, эта женщина, девушка, она ищет, она чувствует себя израненной, как говорите, сломанной, и ищет доброго самарянина, да, а их очень мало среди вот этих всех, да, и вот надо... Вот,
да, спасибо, Дмитрий. Ну, в общем, тоже мнение о том, что это очень сложно обрести свою целостность, когда целостности нет в семье, когда нет вот этого примера и нет отклика. Но Наиля еще спрашивает, может ли эта книга заинтересовать подростка и получить отклик в его возрасте? Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, если честно. Я бы не рискнул своему подростку дать эту книгу читать, но и, наверное, не стал бы запрещать, потому что запрет — это самый лучший мотиватор прочитать, мне кажется.
Да, все верно.
Ну да. Сабина Курманова, как книга называется? Ну, называется «Девочки», мы уже несколько раз говорили. «Девочки», Эмма Клайн, роман называется «Девочки». Инесса Абрамович говорит, что секты надо истреблять на корню. Да мне кажется, надо... знаете, это как у Жванецкого. Может, в консерватории что-то не то, да? Здесь проблема-то не в секте, а почему туда люди попадают, в конце концов. И роман, мне кажется, как раз отвечает на этот вопрос.
Да.
Виноваты мы, там, родители, взрослое окружение, потому что мы не даем подростку того, то есть принятия, любви, да, в конце концов, понимания его проблем, и, соответственно, он ищет в другом месте.
Да, и находит Урасова.
Он находит, да. Да. Вот Надежда Золотарева, интересно, надо бы почитать. Евгения Максимова, там больше идет акцент на психологию?
Что, смотря, имеет в виду уважаемый комментатор под психологией, ну да, так как это повествование от первого лица.
Да, от первого лица.
Да, и есть обширные комментарии относительно того, как себя ощущает Эви в зависимости от этапа своего пути. Я думаю, да, о психологии. И также вот еще хотел быстро сказать, что есть трансформация определенная. Вот она, девочка, скажем так.
А вот она, разбитая женщина, да?
Ну, да, если говорить грубо, то да. Действительно, вот она ближе к девочкам, которая... Она вроде хочет стать взрослой, она хочет получить, опять-таки, одобрение и так далее, и так далее. Но это лето, несколько месяцев, которые она проводит... погружаясь в семью, потом выходя из нее, а потом снова возвращаясь, и при этом не видя, как бы, будто у нее шоры какие-то на глазах, что именно произошло в этой семье. Мы видим, что человек меняется, происходит трансформация, а это, как мне кажется, это важный показатель истории, которая способна увлечь, потому что если на протяжении всей истории наш главный герой, да, он никак не меняется, если путь его не меняет, ну, как бы... уже не так интересно.
Да, Леша. Да, ну вот я поддержу Михаила. Да, психология, бессомненно, в этой книге есть. И она вот как раз делится условно на две части. Когда молодая Эви Бойд и ее яростная, оголенная вот эта боль, желание быть кому-то нужной.
И, принятый, любимый просто.
Да, то есть и в этом как раз психология есть. То есть именно она раскрывается очень хорошо в этом моменте. И второй момент, когда она уже взрослая. Это саморефлексия, желание познать, что же было, что будет, как-то найти себя в этом мире, не нахождение в этом мире. Это тоже идет такой достаточно большой
кусочек психологии. Да, мне кажется, как раз Эви Бойд взрослая, скажем так, меня меньше убедила. Да, я увидел ее боль. Но психологически достоверно гораздо Эви Бойд подросток, да, чем Эви Бойд взрослая.
Вот Эви Бойд взрослая, она более подавленная.
Ну, знаешь, она... вот ты знаешь, я понимаю, я из фактов понимаю ее трагедию, но я не понимаю ее из того, как она себя ведет и что говорит. Да? То есть вот в этом для меня минус явно этого романа, но плюс. Великолепный язык Анастасии Завозова, переводчик. Да. Передала оригинал просто очень здорово, потому что там нужно было передать... Каждый герой там говорит своей речью, у него своя фонетика, то есть он, у него свои даже построения фраз. Например, Сьюзан, да, которую любит Сюзанна. Сюзанна. Да? Сюзанна, которая, собственно, вот ради которой пришла в секту Эви. Uh-huh. У нее своя речь, да, у Эви своя речь, у папы своя речь. То есть ты вдруг понимаешь, uh-huh. насколько они различаются. Даже какие слова они употребляют. Очень здорово. Вот язык.
По поводу слов, которые были употреблены, я всегда на это особо обращаю внимание. Даже себе выписал несколько очень оригинальных uh-huh. находок. Uh-huh. Да, то, что джунглевые хляби, когда отлично, речь о том, да. когда молодые люди отправляются на войну во Вьетнам, я угу. так понимаю, да, разыграть моралите от начала и до конца, морбидный интерес и так далее, и так далее.
Ну, очень интересно, да, очень интересно.
И вот мы как раз возвращаемся к вопросу, кому стоит почитать эту книгу. Если вы любите, когда книга хорошо литературно написана, вот это как раз тот случай.
Ну да, присоединюсь. Ну что ж, наше резюме короткое. Читать или не читать книгу и почему?
Читать однозначно, но как бы, если вы взрослый человек, если ребенку, то 10 раз подумайте, не да, запрещайте.
Сначала прочитайте сами, а потом решите, давать или не давать своему подростку.
И да. вот я полностью, Игорь, да, с тобой соглашусь. Сначала сами, угу. даже если совершенно не обязательно, чтобы у вас были дети, и прямо сейчас угу. вашей дочке было 12, или мальчику 14, или наоборот. Да просто, если вы хотите, если вы думаете, что да, вам тема поиска одобрения и поиска цельности внутри самого себя, да, Игорь, как ты угу. сказал, интересно, обратите внимание.
Да, я присоединюсь и к Михаилу, и к Алексею. Да, читать, потому что этот роман о нас и о том, как мы обеспечиваем секты своими потенциальными адептами, да, вот о том обществе, которое есть, и общество 60-х Америки, на самом деле, по большому счету, нравственно, духовно ничем не отличается от общества России нулевых или там 17-18 года. В общем, те же самые проблемы, та же самая подростковая, ну, такая ранимость и ее стремление подростков обрести друга. И нам нужно научиться быть друзьями. Я предлагаю прерваться, напомнить все наши контакты, как можно подписаться на нас в социальных сетях, и как нам можно задать вопросы, а потом мы перейдем уже действительно к роману о русской феминистке, написанному Павлом Басинским.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Эпиграф», передача о книгах, и, ну, как не поговорить, с кем мне поговорить о книгах, как не с книжными блогерами, видеоблогерами и буктюберами. Алексей Безунов и Михаил Халецкий сегодня мои собеседники. Собеседники невероятно интересные, невероятно глубокие, с которыми мне очень приятно беседовать о книгах как в эфире, так и вне эфира всегда. И мы только что отговорили свое о романе Эммы Клайн «Девочки» и приходим к русской истории. История первой русской феминистки. Вообще история детективная, завораживающая. Не знаю, это просто мурашки по коже, когда начинаешь ее читать. И мне кажется, книга, во-первых, она не такого уж большого объема и формата, и она читается прям запоем, потому что она прям даже своей, не знаю, там, своей историей привлекает. Но не будем таить. Это роман Павла Басинского «Посмотрите на меня. Тайная история» Лизы Дьяконовой. Вот а чем интересна эта книга, чем она была интересна для вас, Миша, Алексей?
Ну, я сразу отмечу, что в прошлом году и даже еще, наверное, в конце 16-го, когда я снимал видеоролик «Лучшие книги uh-huh. того года», я вывел отдельную рубрику «Открытие года», и для меня в этой рубрике победил Павел Басинский. Тогда, на тот момент, да, я уже ознакомился с его блестящей совершенно биографией Льва Николаевича под названием «Бегство из рая». Uh-huh. И это тот случай, когда действительно у нас есть в стране человек, который ответственно подходит к процессу написания документального нонфикшена, да, и когда он очень точно воссоздавал по часам все те события, в ходе которых Лев Николаевич сбежал из Ясной Поляны уже на закате своих дней.
Ну, там совершенно замечательно же в этой серии «Святой против льва», да, «Лев в тени льва», великолепные книги.
Соответственно, здесь история Лизы Дьяконовой, девочки, которая родилась во второй половине 19 века и которая загадочным образом умерла.
Погибла, я бы сказал даже.
Да, нашли ее тело, она была нагая. И при этом...
В горах. Пошла погулять в горы, ее долго не могли найти, потом пастух нашел ее совершенно обнаженное тело, лежащее там вот где-то у обрыва, около ручья.
Да. Это был австрийский Тироль, по-моему.
Да, австрийский Тироль, и очень интересно, что вся ее одежда была аккуратно связана, да, и лежала вот рядом.
И при этом в документах, да, которые составлены при осмотре тела, не было указано никаких следов... Ну как, были следы насилия с точки зрения того, что переломленные...
Ну, ноги, да, ноги. Голени были. Да, да.
И то вот эта история...
Не было внешнего насилия, да, то есть там не было синяков, не было кровоподтеков, то есть ее никто не убивал.
И как рассказывал сам Павел Валерьевич, он говорил, что эта история его очень сильно увлекла, и для него было логичным шагом после того, как он рассказал, поработал над мастодонтами, да, и про Максима Горького у него есть, да, книга, и про Льва Николаевича несколько. Вот он решил создать труд про Лизу Дьяконову, чья персона ему показалась очень-очень любопытной.
Угу. Леша?
Так, меня заинтересовала эта книга, когда на ярмарке нонфикшн как раз Павел Валерьевич Басинский презентовал свою книгу. То есть я особо не читал Басинского, я много слышал о нем, но не читал. А тут меня заразило его увлеченность этой. Он прям жил, он рассказывал, и мне прям загорелось почитать, а что там такое. И, во-вторых, феминизм сейчас расцвел. И мне было интересно, а как у нас это зарождалось? И в этой книге действительно, как бы он это показал, и это было довольно интересно.
Ну, чем привлекла меня книжка? Тем, что, ну, конечно же, это детективная история. Вот, и сам Басинский говорит о том, что его как раз... Он задает вопрос, стало ли бы популярно, ведь нашли в этом же кульке с вещами ее рукопись, дневник русской женщины, которая потом издана была ее братом, актером, и у этого брата-актера очень интересный был сценический псевдоним «Ставрогин». Он издал этот, и он стал безумно популярным. Василий Васильевич Розанов, там, Розанов писал об этом, сказал, что это, ну, личность харизматичная и невероятная. Очень многие тогда, ну, писали об этой книге, об этой трагичной истории. И Павел Басинский говорит, что разгадка ее трагической гибели вот в этих швейцарских Альпах, там, в Тироле, она находится именно в дневнике русской женщины. И вот этому, собственно, это классический текст от обратного, да, начинается с конца истории. Угу. Ну, то есть начинается с того, что найден, вот даже не с того, что она погибла, а что найден труп вот пастухом, и он начинает раскручивать эту историю. А кто такая? Да, Миш, ты хочешь добавить?
Но Павел Валерьевич как раз в начале книги, он и говорит, что всякий... Меня очень заинтересовала эта история, говорит он, но я начинаю рассказывать моим друзьям, знакомым, и им скучно. До того момента, пока я не говорю о том, как она была найдена ногой, там-то и там-то, и что действительно вот детективная составляющая истории, она увлекает.
Но это действительно,
я все-таки, мне кажется, не ответил на твой вопрос по поводу, что заинтересовало меня. С одной стороны, да, меня заинтересовало то, что Павел Басинский, как раз-таки человек, ставший для меня открытием, а с другой стороны, в продолжение, когда уже листаешь, читаешь, читаешь, это его умение удерживать внимание читателя, не просто высыпать сухие факты, а выстраивать предложения так, и целые абзацы, и главы, что есть желание перелистывать страницу за страницей, да, то есть работает со вниманием. А во-вторых, это контекст.
Согласен.
С точки зрения, да, те же самые, да, как он рассказывает, первые высшие женские курсы, да, которые там в 78-м году были открыты, бестужевские.
Бестужевские, да, которые закрывались, которые потом опять открывались, которые очень сильно было, на них сильное давление властей было, да.
И как было стремление Лизы попасть на них, стремление образовываться, становиться умнее, как она ставила условия, вот, разрешат мне пойти учиться на юриста, не поеду никуда за границу, но, разумеется, ей отказали, потому что вот такие были реалии у нас в 19 веке. Девушка, которая хотела бы стать юристом, нет, Не станешь.
Ну, да,
ты...
ну, то есть, ну, просто вот девушку как готовили как, только к одной карьере, быть женой.
Ну, да. Либо так, либо были, как опять-таки рассказывает Павел Валерьевич, что возможность преподавания, возможность, ну, в лучшем случае, причем... гувернантка, ну, или же там директор.
Причем, что такое гувернантка в конце 19 века, нужно еще рассказать, да? Гувернантка в конце... У Чехова есть, кстати, великолепный рассказ про это. Совершенно замечательно. Mm-hmm. Просто вот вылетело из головы его название, когда, значит, человек, нанявший гувернантку, начинает ей платить, ну, да, в жалование. Она приходит, и он начинает. Значит, вот я должен вам заплатить столько-то, да? Но вы вот там не досмотрели за моим сыном тогда-то. Минус там 2 рубля. Mm-hmm. Вы вот это, минус 3 рубля. И, то есть вот он перечисляет, и у нее от зарплаты там осталось там, мизер, да? Он говорит, вот. Она говорит, ну как же, посмотри, как? Ну это же есть, значит, мы вычеркиваем. И она стоит, плачет, он говорит, и говорит, мерси. Он говорит, за что же мерси-то? Я вас унижаю. Я вас лишаю заработанного. Почему вы мне, тирану, деспоту, не скажете в лицо, что я тиран и деспот, что я наглец, что я подлец, потому что вас унижаю. Что же вы, как бессовестное животное? Действительно это так?
Ну, я не... Да, во-первых, Игорь, обязательно потом скинь ссылочку на рассказ.
Обязательно.
Потому что действительно интересно почитать на волне нашего обсуждения. И также, да, из интересных фактов, которые я узнал, это какие были реалии в том числе. Угу. Для того, чтобы женщина, девушка сменила место жительства или попала на новую работу, ей нужно было письменное разрешение либо от отца, либо от мужа. Ну, то есть, вот такие моменты, которые нам, ну, сейчас они кажутся какими-то архаизмами полнейшими, они были реалиями для дам второй половины 19 века в Российской империи.
Да, вот Кристина Куплевацкая написала: «В отличие от биографии Толстого Горького, пера Басинского, история Лизы самая художественная, потому что автор все-таки фантазирует там, где у нас нет точных данных. И здесь автор реально демонстрирует нежность к своей героине. То есть он не просто сторонний наблюдатель. В какой-то момент начинаешь подозревать со стороны автора романтические чувства. Книга интересна тем, что показывает не только жизнь Дьяконовой, но и эпоху. Бестужевские курсы, положение женщин в стране, олимпиады, международные выставки, зарождение психоанализа и так далее». Ну, согласен, безусловно. Да, Леш?
Да, ну вот я немного вернусь к началу обсуждения о том, что это именно детективная история. И она основана на дневнике русской женщины. А дневник русской женщины – это только часть общего дневника Лизы Дьяконовой, который был начат в Париже. И смерть Лизы, он логично вытекает из этого дневника.
Угу.
То есть, ну, на мой взгляд, это первое. И второе – вот как раз тот момент, именно положение женщины в обществе в это время. Лиза Дьяконова получила хорошее воспитание, образование. Но...
Несмотря на очень сложную, собственно, ситуацию,
да,
семейную. Да, там смерть отца и сложности финансовые в, ну, семье.
Да,
и... Сложные взаимоотношения с матерью.
Да. Согласен, да. Она получала хорошее образование, но проблема в том, что это никуда не шло. То есть и у нее... Возникает резонный вопрос, а зачем мне такое образование, если оно никуда не пойдет?
Да, это... и она, соответственно, получает образование в Сорбонне, как раз юридическое, влюбляется в психиатра, там ей любовная интрига есть, влюбляется в психиатра, потому что это единственный мужчина, который, собственно, ее выслушивал и старался помочь. И вот такая история очень какая-то, ну, действительно трагичная. Вот Юлия Мальцева: «Лиза была революционеркой своего времени?» спрашивает.
Лиза не то, что была революционеркой, она даже не знала, что такое феминизм. Тогда не было такого слова. Она просто внутренне ощущала, что что-то не так, что не то что-то, что неправильно это.
Да, Миша. Павел Валерьевич называет это стихийным внутренним феминизмом. И с точки зрения каких-то причин он называет, опять-таки, и смерть отца, и про внешность. Про это довольно много, и, видите, мы можем провести параллели не только то, что отдаленность отца от семьи, если мы, да, проводим параллели между «Тайной историей Лизы Дьяконовой» и книжкой, которая сегодня ранее звучала в эфире, «Девочки», Эммы Клайн. Это ситуация в семье, это вопрос относительно внешности и то, как ты можешь беспокоиться за того, воспринимают ли тебя, одобряют ли тебя, симпатичен ли ты окружающим. И вот по этим направлениям две книги, мне кажется, ну, есть определенная схожесть. Вот, ну и что касается причин... самообразование тоже было специфическим, как указывает Павел Валерьевич, то, что, да, действительно было и посещение высших женских курсов, но при этом она очень много и очень активно читала, и тоже это оставило свой отпечаток, потому что, наверное, может быть, чуть меньшей интеллектуальной мощи в то время мужчины ожидали от потенциальной невесты.
Вообще очень интересно, потому что это как раз то самое время, когда женщины в России стали выдвигаться, все больше и больше выдвигаться вперед. Ну, нам сейчас кажется, ну, что такое, ну, господи, вот, ну, ничего такого, в общем-то, героического такого и не было. Революционного. Сейчас гораздо более женщины революционно делают заявления, но тогда это были совершенно невероятные. Софья Ковалевская, влюбленная Федора Михайловича Достоевского, была совершенно невероятной. Я просто, вот, к сожалению, забыл ее имя и фамилию. Mm-hmm. Первая женщина, которая приняла участие в одной из первых полярных экспедиций на Святой Анне, той самой Святой Анне, если я не ошибаюсь, Брусилова, да, значит, погибла там, и по свидетельствам единственного уцелевшего моряка, она была мужественнее, чем многие мужчины, чем многие опытные матросы там, и держалась до конца, она была там медсестрой и помогала. То есть невероятное вот такое стечение обстоятельств, когда женщины стали выдвигаться, и они хотели самореализоваться. Вот невозможности самореализоваться как личности, мне кажется, еще и об этом Басинский писал. Да. И я тут согласен вот с Кристиной в том, что он очень нежно о ней написал. Это такой невероятно трогательный. Трогательный не в плохом смысле. Да. Знаете, когда мы говорим трогательный, что-то такое хочется, да, такое, там, такое мимимишное.
Не слащавость.
Не слащавое, да. Вот ты правильно подобрал слово. Да. И там очень обнаженный текст, в плане, не в плохом плане обнаженный, а обнаженный именно психологически, и ты проникаешься симпатией к Лизе Дьяконовне, к ее сильной натуре, к тому, что она не могла найти принятие в окружающей... Опять, вот я с Мишей точно согласен, потому что вот эта невозможность найти принятие и может, и скорее всего, может быть, не знаю, привело ее к трагедии в Тироле, да? Беслан, такие феминизм и мужененавистничество – это одно и то же?
Нет.
Далеко нет. Ну и потом, все-таки я бы хотел уйти от феминизма, потому что на самом деле Лиза Дьяконова, если формально к ней подходить, она никакая не феминист. Да? Она, это женщина, которая пыталась найти себя в этом мире, в мире, не заточенном для того, чтобы вот женщина могла найти себя, да, обрести свою вот ту самую целостность. Да?
Но при этом, что, опять-таки, отмечает Павел Валерьевич, несмотря на всю парадоксальную ситуацию, были такие моменты, когда она сталкивалась вроде с какими-то трудностями, а как раз-таки мужчины, которые и составляли, ну, скажем так, были наделены властью не раз и не два, оказывали ей помощь. Совершенно искренне и совершенно бескорыстно.
Вот Кристина мне помогла. Ерминия Жданко, медсестра Святой Анны, если я правильно помню. Вы совершенно правильно помните. Более того, она была племянницей генерала Жданко, который устроил спасательные экспедиции по поиску вот трех пропавших экспедиций, в том числе и экспедиции Папанина. Да? Вот такое стечение обстоятельств. И породило полярную авиацию. Был первый с Нагорским, Иваном Нагорским, Яном Нагорским, первым русским летчиком был совершен первый полярный полет по поиску экспедиции. Вот как-то действительно такое время насыщенное. У нас, к сожалению, вот время подошло к концу. Читать, не читать, быстро. И почему этот роман Басинского?
Я сразу говорю, что читать обязательно, но и при этом просто у Павла Валерьевича я просто так сложилось, начал с «Бегства из рая». Я бы предложил, может быть, даже начать с него, потому что, ну, масштаб Льва Николаевича капельку побольше, чем у Лизы Дьяконовой, а по степени увлекательности так
шепотом
еще
сказал
сильнее.
Миша.
Ну да, ну мало ли, вдруг не согласятся, но и историю Лизы Дьяконовой, если она вас заинтересовала по итогам нашей передачи, читать.
Да, Леша, 5 секунд.
Да, читать обязательно, потому что это ярчайший портрет эпохи.
Я согласен с Михаилом и Алексеем. Читать обязательно, и это очень интересно и очень здорово написанная книга об очень важных вещах. Большое спасибо, Миша и Алексей, что вы пришли сегодня. И, конечно же, буду рад видеть вас в студии на Радио Тео с передачей «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.